18.08 в Москве. Всем добрый вечер, добрый день, доброе утро там, где нас слушают или смотрят. Наталья Ивановна Басовская, здравствуйте. И Алексей Венедиктов. Программа «Все так». Мы сегодня будем говорить о человеке, о котором мало известно в нашей истории, в школьных учебниках. Он, по-моему, даже не упоминается. Яков I английский, он же Яков VI шотландский. Как всегда, мы разыгрываем книги в начале, поскольку это касается Британии. Я разыгрываю 9 книг «Вердикт», «Стенограмма процесса Бориса Березовского» против Фридмана, Немцова и Авина в суде присяжных в Лондоне. Стенограмма процесса. Издательство Read Group. Читайте. Это очень интересно. 9 экземпляров. И туда же 9 экземпляров «Дилетанта» второго номера, потому что у нас третий на подходе. Мы решили уже
мельчают его проиграть. Подсудимые. При Якове судили Фрэнсиса Бэкона.
Вот, да. Да, Фридмана и Березовского.
Помельчал,
да.
Народ.
А вопрос связан, конечно, с эпохой Якова I. Я его не согласовывал с Натальей Ивановной. При Якове I началась активная колонизация будущих североамериканских штатов, в Северной Америке начались колонии. И вот одну из колоний Яков I назвал в память своей предшественницы, королевы Елизаветы. Позже это стал североамериканский штат, он и сейчас так называется. Назовите название, извините за тавтологию, этой колонии, которую Яков I повелел назвать в честь Елизаветы I английской. Подсказка, американский ныне штат сейчас так и называется. Плюс 7985-970-45-45. Не забывайте подписывать. Так, только имя этой колонии или американского штата названо в честь Елизаветы английской.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. В программе «Все так» о Якове VI шотландском, он же Иаков I английский. Наталья Ивановна.
Яков I, основатель кратусенькой династии Стюартов на английском престоле. Ибо при его сыне уже произойдет революция. Я дала подзаголовок. Так и для себя, и для слушателей. Жизнь между двумя плахами. Ну, просто невозможно,
да,
не обратить внимание.
Круто.
Круто и правдиво. Нельзя не обратить внимание на то, что редчайшая человеческая судьба, человек, биография, у которого матери отрубили голову, это была Мария Стюарт, и сыну, об этом он, слава богу, уже не узнал. Спустя 24 года после смерти Якова, его сыну Карлу I, английская революция тоже отрубила голову. Две отрубленные головы в биографии одного человека. Это само по себе дает основание даже некоторым совершенно современным авторам, которые пишут о нем, говорить, что некий рок над этой династией все-таки простирался, ну, просятся такие мистические рассуждения. На самом деле все очень материально и очень понятно. Дело шло к революции даже независимо от его воли, но его правление, не самое ловкое на свете, как я постараюсь показать, очень содействовало подготовке революционной ситуации. Есть мнение, что его противоречия с парламентом и были полнейшим движением. Вот не понимал, король этого не понимал. Движением к той революции кромвелевской, которая в парламенте начнется, центром которой будет парламент. Яков этого не понимал. Но чтобы понять, каким он был, что он понимал, что нет и почему, давайте, как всегда, родился,
о, он родился. Ох, он родился.
Ох, он родился в минуту роковую. Он родился в 1566 году в Шотландии. Он сын, происхождение абсолютно королевское, он сын шотландской королевы Марии Стюарт, знаменитой красавицы с общеевропейской биографией. Она была дочерью короля Шотландии Якова V и Марии де Гиз, дамы из семейства Гизов, прямых родственников французского правящего королевского дома Валуа. И побыла в юности, в течение 2 лет, еще и королевой Франции. Ибо ее выдали замуж за юного принца, сына Екатерины Медичи, старшего сына, который стал королем Франциском II и очень недолго прожил. Овдовев очень рано, Мария Стюарт вернулась в Шотландию, и там молодая вдова вышла замуж за некую лорда Генри Дарнли. Брак роковой. Брак, видимо, с самого начала обреченный на неудачу. Вокруг него было столько политических интриг. А эта девочка, выросшая, Мария Стюарт, выросшая при французском дворе, не понимающая Шотландию совсем. Шотландия была на тогдашнюю Францию, похоже, мало. Если во Франции уже вполне в Средневековье даже перевалило за свой зенит, Франция вступила в раннее новое время, то Шотландия была страна позднесредневековая, с огромными пережитками даже древней клановой системы.
Языческой.
И бог знает чего. Она была на пороге и в разгаре того, что называется феодальными усобицами, борьбой сформировавшейся аграрной знати за власть. Этой девочке понять, что там происходит, сориентироваться было трудно. Но в Шотландии, в силу того, что она развивалась гораздо медленнее, там не было знаменитого великого синтеза древнеримской цивилизации и кельтских элементов, она населена была кельтами, а Шотландия как раз во времена Марии подошла и к религиозным противоречиям раннего нового времени. Она была раздираема противоречиями между католиками и протестантами, и протестанты все больше поднимали голову, и прибыла королева-католичка. То есть в сложнейшей этой политической обстановке брак с неумным, не сильным этим аристократом, молодым и красивым, а ей это было очень важно, что молодой и красивый, Генри Дарнли, разочарование в нем молниеносное и, в общем-то, страшное убийство, страшное покушение. Вскоре после рождения их первенца, а это и есть наш персонаж, Яков I, через несколько месяцев, лорд Генри Дарнли, муж Марии, убит. Что это покушение?
Ну, можно вернуться чуть на полгода назад на историю с Ричи, с музыкантом. Она была беременна. Она была беременна. У нее вырвали из рук ее любимого музыканта.
Была обвинена в этой связи, и вообще жизнь ее была там.
Ну, просто вот в момент беременности уже тяжелой, да, ей устроили эту кровавую сцену. Ее муж ворвался со своими слугами, вырвал у нее из рук этого Дэвида Ричи, музыканта.
И его, да, прикончили.
И прикончил на глазах глубоко беременной жены.
То есть Яков I, да, в утробе матери,
вот, я это имею,
мог наблюдать, а считается сейчас, что эти младенцы потенциальные, а пока это эмбрионы, они что-то, на них что-то отпечатывается. Он мог быть свидетелем ужасной сцены. Он мог быть свидетелем многих ужасных сцен и того, что взорвался дом, в котором ночевал Генри Дарнли. Это был взрыв, это был порох, который, значит, кто-то заложил. И как не вспомнить сразу, что через много лет, в 1605 году, будет знаменитый пороховой заговор, когда именно Яков I вместе со всем своим окружением и большей частью семьи чудом не взлетит на воздух, тоже от пороха, заложенного в подвале парламента.
Но так папа взлетел.
Так погиб его отец. Генри Дарнли погиб. И вся Шотландия...
А мальчику полгода.
А вся Шотландия – это немного по сравнению с Англией, тем более Францией, где она провела юность. А это довольно маленькая страна. Вся Шотландия убеждена, что она причастна к этому злодеянию, потому что у нее к этому времени уже есть фаворит. Боже мой, у всех были фавориты. Но ей дороже других это доставалось. У нее был фаворит. Граф Босвелл. Полная противоположность этому хрупкому аристократическому Генри, покойному ее уже супругу. Это воин, граф, категорический...
Какой барон шотландский.
Категорический такой, да? Барон, да. Вояк.
Вояк, вояк.
И ей очень нравится. Короче говоря, еще не родившись, и против Марии бунт. Бунт. Королева, во-первых, для протестантов она еретичка, она католичка. Во-вторых, она, как никто, кто не сомневается, замешан в этом заговоре, хотя никакого серьезного следствия и доказательств нет. Мальчик в утробе знал, мальчик, родившись, знает тем знанием таинственным, о котором говорят современные психологи, что мама убила папу. А Яков должен бояться взрывов домов навсегда. И я уверена, что в истории будущей порохового заговора, примерно через 40 лет, не случайно, он первым и единственным насторожился, когда пришли туманные намеки на что-то, что случится в парламенте, что парламент ждет страшный удар. Именно Яков прочел как возможный взрыв. Это почти генетическая память в голове этого человека. 24 июля 1567 года, мальчику год, Мария Стюарт и ее любовник потерпели поражение от восставших подданных шотландцев, заставили Марию отречься от престола, и она отреклась в пользу этого маленького мальчика. Якову 1 год. И 29 июля, через 5 дней, того же 1567 года, годовалого ребенка короновали в Стерлинге королем Шотландии Яковом VI.
Детство. То есть папа умер, мама отреклась и бежала.
Мама убила папу.
Да.
Потом ее заставили отречься.
И она убежала.
И он ее никогда больше не увидел.
Никогда, просто он ее не видел.
Он пока об этом не думает, но со временем он это поймет, узнает. У Якова было 2 года в 1562-м, когда пришли сведения, что мать бежала из заточения. Она сначала была заточена в Шотландии, отрекшаяся, в Лох-Левенском замке. Сторонники ее, которые помогли ей бежать, разбиты при Лангайде в битве. И Мария, мама его, бежала в Англию, ища убежища и поддержки у своей дальней родственницы Елизаветы Английской.
И соперницы.
Вот что знает ребенок. Когда ему исполнится 7 лет, начнется гражданская война. Это будет 1570-73 годы. А пока кто его воспитывает? Регенты. Я сосчитала. 7 человек за 3 года. С 1570 по 1573.
Наши шотландские графы.
Это шотландская аристократия. Это претенденты на то, чтобы реально править вместо младенца. Младенец на троне – мечта сепаратистов. Мечта при них. Его перевозили из замка в замок, у него менялись эти регенты. Что странно при этом, ему при этом все время давали образование. И это сказалось. Его перевозили вместе с учителем. Наверное, он сам, этот гуманист, Джордж Бьюкинен, очень известный, очень талантливый, оставивший литературное наследие, привязался, наверное, к этому мальчику. И вместе с ним из замка в замок, продолжая его обучать, передавать ему все то, что знал сам. Передал много. Древнегреческий, латынь, французский, свободно. И очень рано начал Яков писать стихи. Анонимный сборник «Опыты подмастерья» в искусстве поэзии он издал, когда ему было 16 лет. А сочинять богословские, философско-богословские трактаты он начал еще раньше, как мы скажем, в начальной школе. Этому содействовало то, что ребенок был безумно слаб физически. Видимо, все эти условия, в которых он вырос, обстановка непрерывного стресса, привели к некоему заболеванию, которое мы не можем определить, но до 7 лет он почти не мог держаться на ногах. Он проводил время лежа. Лучше всего ему было даже не сидя, а лежа. Лежа и читая. Вот это посодействовало его образованию. Никогда он не увлекался уже и в будущем никакими физическими занятиями, физическими нагрузками. Это было ему не по здоровью. Единственное, что он любил со временем, и будучи шотландским сначала королем, а потом и английским, это охоту. Но она не требовала особых больших...
Не на кабана, на самом деле.
На оленя.
Вот.
Он любил охоту на оленя. И в этой английской королевской охоте на оленя была одна такая особенность. Оленя подбирали сначала, егеря докладывали, или егеря, не знаю, как правильно сказать, докладывали, какого выследили оленя, достаточно ли он матерый, устраивает ли это короля. Потом его травили, убивали без участия короля. И вот лежит убитый олень, это отражено в живописи. Очень интересно. Подъезжает на коне король, сходит с коня, рассматривает этого убитого оленя и лично, обязательно лично, отрезает, отрубает ему голову. Есть в этом такая традиционно-средневековая жестокость, привычка к крови, очень чуждая нашей эпохе. Но учитывая, что это время уже возрождения и гуманизма, то это перекрестие чисто средневековых традиций с ранним гуманизмом, который тоже не был безумно гуманистическим. Жестокости было полно. Вот это отражено в живописи отрезания этой головы. И кто-то сравнивает, я почитала искусствоведов, литературоведов, вот эту сцену отрезание головы с будущей знаменитой казнью, которая произойдет при Якове, казнью Уолтера Рейли, одного из самых ярких людей эпохи. Мы, кстати, о нем не делали
не передачу. Делали, я проверил.
Но не подряд, но надо сделать.
Сейчас запишу.
Вот ему, как этому оленю, Яков таки, после большого долгого раздумья многолетнего, приказал отрубить голову. В общем, отрубленные головы людей и оленей — это какой-то знак злосчастной жизни Якова I. До перерыва успеваем сказать, что в течение гражданской войны 1570-73 годов...
Третья Шотландии, а не об Англии.
Шотландия, только в Шотландии. Да. В Англии он будет у нас после перерыва. Да. Шотландия разделилась пополам. Образовались условно называемые партия королевы, те, кто надо вернуть Марию.
Угу.
Мария сидит... Я немножко простужен, прошу прощения. Мария сидит в бесконечно долгом заточении в Англии, посаженная в заточение Елизаветой. И вот партия, католики, причем фанатичные до безумия, вернуть королеву, партия королевы. И партия короля, уже подросшего, маленького, все равно 7-летнего, допустим, Якова VI, это протестантская команда. Ни в коем случае не возвращать королеву-еретичку. Много жестокостей. Один из... Первый регент убит. То есть гражданская война есть гражданская война. Кальвинисты, протестанты также мало терпимы по отношению, в отношении своих соперников, католиков. У них случаются передышки. В затишье, в момент какой-то относительной передышки, они вроде бы примиряются, но потом снова перевороты и заговоры превращаются в основной контекст жизни Якова VI шотландского. Борющиеся партии завели такую манеру. Вот я подсчитала опять, 3 захвата я, 2 подлинных, 1 мимо. Захватывать короля. Для нас захват – название блокбастера американского,
да, да.
Захват 1, захват 2.
Да.
А вот это жизнь. Его захватывают. В 1578 году король захвачен, ему 12 лет, графами Атолом и Аргайлом. Заговорщики, сторонники католической партии.
Мамы.
В 1580-м арестован и казнен Мортон, его, один из его регентов.
Дядя.
Да. За участие в убийстве отца Якова VI, того самого злосчастного взорванного Генри Дарнли, 13 лет назад. То есть какие кипят страсти? На короткое время вроде бы католики берут верх. Вот его не зря захватили, да. Атолл и Аргайл. Очень быстро вырастает пышный двор на манер французского.
Католический двор.
Католический, пышный, красивый, напоминающий Францию, а-ля Франс.
Да.
Фаворит при короле образовывается первый. Их будет много. Асма Стюарт, родственник, граф Ленокс.
Угу.
14-летний король, Яков VI шотландский, объявляет себя совершеннолетним. Мы понимаем, что 14 лет... Как не провозглашай, как не учти, что это средние века, все-таки особой мудростью отличаться в это время трудно, живя в такой взрывоопасной стране. В 1582 году, передышка была короткой, с 80 по 82, ему 16, он захвачен теперь протестантами, во главе которых Уильям Рутвен. В 1583, через год, Яков бежит от протестантов. В общем, счастливенькое детство,
да,
неходящего мальчика,
да.
Где мама убила папу.
А потом сама.
А потом сама оказалась сначала побежденной бунтарями, отрекшейся, заточенной в Англии. И теперь в этой кипящей волнах гражданской войны в Шотландии продолжается его жизнь. Глядя на все это, я думаю, что то, во что он все-таки со временем превратился и стал волею судьбы английским правителем на довольно долгие годы, могло быть хуже.
Еще хуже.
Да.
Еще хуже.
Надо
что же такое говорите-то?
Как ни странно, его внешняя политика оценивается специалистами очень хорошо. Но сначала пусть он дойдет до Англии.
Да.
И так объявил себя совершеннолетним. Он пытается найти для Шотландии некий средний путь. между католиками и протестантами. Возможно ли это? Но он старается. Он объявил себя, и это умно, королем всех шотландцев. Он пытается сказать, что все эти конфессиональные раздоры, страшные, за которые убивают, все-таки должны отступить перед пониманием, что они шотландцы. И это заявление очень своевременное, ведь это время зарождения и становления наций, в том числе и шотландской нации. И условием возможным сохранения шотландцев как нации, а Шотландии как национального государства, конечно же, является мир с Англией. Только это.
Где заключена его мать в крепости уже к тому времени?
Да.
Просто обращу ваше внимание.
Да. Шотландия билась за свою независимость всю, можно сказать, на протяжении всего...
И продолжает это
средневековья.
Делать. И продолжает это делать.
Но сегодня в юридических формах.
Подождите, в течение 2 лет референдум о независимости Шотландии будет проведен.
Они никогда...
И Англия согласилась.
Дело в том, что военным образом их никогда никто не победил. В XI веке шотландский король был вынужден объявить себя вассалом английского короля. И потом бои за независимость. Их никто не победил в бою. Роберта Брюса никто не победил и многих других. Но страх покорения страны Англии велик. И вот тут кандидатура и судьба Якова сыграет очень интересную и непростую роль.
И это программа «Все так» с Натальей Ивановной Басовской. 18:35 в Москве. Мы продолжаем наш эфир с Натальей Басовской. Я только объявлю победителей. У нас выиграли книгу Бориса Березовского «Против олигархов». Это стенограмма его суда в Лондоне, суда присяжных. И плюс второй номер журнала «Дилетант». Ответив правильно, как Яков I назвал североамериканскую колонию в честь королевы Елизаветы, это штат Вирджиния. Вирджиния, значит, девственница. Она была королева-девственница, и вот в честь этого колония, земля или штат Вирджиния, это правильный ответ, у нас получает эту книгу плюс дилетант Илья из Тулы, чей телефон заканчивается на 400, Андрей 814, Александр 265, Андрей 242, это конец телефона все время, Влад 867, Аня 310, Лена 855, Наталья 183 и Дмитрий посредством Твиттера прислав правильный ответ 512. Мы продолжаем говорить о Якове Первом шотландском.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Ну, не Яков Первый шотландский, Яков Шестой шотландский.
Пока конечно. Он у нас Яков Шестой шотландский, но вот-вот станет Яковом Первым. Итак, мир с Англией – это условие выживания Шотландии. В сущности, всем это ясно. После бесконечных битв, которые длятся с XI века, после признания вассалитета в отношении английского короля, тогда завоевателя, Вильгельма Первого завоевателя, и сколько было перипетий, боже, какие ужасы, Эдуард III, и при Эдуарде II, при Эдуарде III, знаменитая битва при Баннокберне. Вроде бы шотландцы стоят насмерть, но новые накатывают опасность со стороны абсолютно более крупной, абсолютно более сильной, абсолютно более богатой Англии. Это соседство, это угроза смерти для Шотландии. И ясно, что Яков VI, злосчастный человек по происхождению своему, чья мать сидит в узилище, получает предложение от многомудрой, более чем мудрой в политике Елизаветы I, заключить договор о союзе и взаимопомощи. Вот оно счастье. Более того, Елизавета предлагает субсидию шотландскому королю ежегодную в размере 4000 фунтов стерлингов в год. Тогда это громадная сумма. Ну, гуманитарную помощь ежегодную. Что же она покупает? Он покупает безопасность своей южной границы, самой страшной и смертельно опасной для Шотландии. А она, как потом становится ясно, через год право казнить его маму и не вызвать бурного всплеска эмоций со стороны Шотландии и шотландцев. Через год, в 1587-м, состоялась казнь Марии Стюарт. Было сделано для этого все. Спорить об этом историки будут бесконечно. подлинные заговоры, неподлинные. Они чередовались. Были и такие, вокруг фигуры Марии. Угу. Испания бесконечно интригующая, чтобы католичку вернуть. А еще она же имела глупость в своей юности объявить себя и законной наследницей английского престола. Ведь происхождение Елизаветы было сомнительным. Дочь казненная Анна Болейн, которая якобы, во-первых, изменяла королю, а во-вторых, брак этот не был освящен церковью, традиционной церковью. Угу. И вот она родственница Марии. По линии Генриха VII, основателя Тюдоровской династии, по линии сестры Генриха VII, родство было. И она имела глупость объявить себя законной наследницей английского престола. То есть для Елизаветы это соперница, это центр интриг Испании, центр заговоров. И она получила, можно сказать, обещание сына, правда, не видевшего своей матери, не поднимать, не взбунтовывать Шотландию, если случится эта казнь. Казнь состоялась. Яков выразил письменно свои печаль и сожаления. Ему 21 год. Он выразил печаль и сожаления по поводу казненной матери, которую он не видал, но обвиненный в заговорах, а кто знает, может, они и были. В это же время он вступил в брак с дочерью Фредерика II, короля Дании и Норвегии, тогда объединенных. Важно то, что это протестантка. Анна датская, протестантка.
А наш мальчик-то, он кто?
Он протестант. Но не крайний. Он умеренный. И это самое разумное, что мы... В общем-то, он придерживается линии Елизаветы. И это разумно. Во всем, кроме линии на то, чтобы не воевать маленькой Шотландии, а потом даже и Англии. В сущности, подписывая с ним договор о дружбе, Елизавета имела в виду, что престол перейдет к нему. У нее нет наследников.
Виргиния.
Да, она Виргиния. Она не была, конечно, Виргинией в физиологическом смысле слова, но, безусловно, никогда ни за кого замуж не собиралась.
И детей не имела.
И детей даже не имела. Никаких. И поэтому ему было дано понять, что он будет наследником престола. На смертном одре неохотно. Господи, а что на смертном одре делают охотно? Неохотно. Она подтвердила, что она завещает престол сыну казненной Марии Стюарт. Это было довольно красиво. Во-первых, какое-то искупление, как бы. Во-вторых, признание того, как королева Елизавета, она играла пьесу всегда и перед смертью тоже. Как она скорбела об этой казни. Она же долго не подписывала. Скорее, это был театр, но театр талантливый. В начале 1603 года Елизавета умерла, на смертном одре все подтвердила, и в апреле 1603 Яков VI Шотландский выехал из Эдинбурга в Англию, пообещав своим сородичам-шотландцам, что будет приезжать раз в 3 года в Шотландию. Обманул. Он после этого был в Шотландии только один раз, через много лет, в 1617 году. Его въезд в Лондон описан современниками как один из самых пышных. Таких пышных не видели. И он очень широко раздавал, к нему бежали за должностями. Подсчитано нашим специалистам Федоровым из Санкт-Петербурга, он много написал о Якове I. 62 титула лордов, графов, маркизов, один герцог. Тут же он рассыпал эти титулы, должности. Потом он начнет просто ими торговать, когда будут очень деньги нужны. Короче, бедный шотландский король, по сравнению с Англией, конечно, бедный, начал с широких жестов. Он разумно хочет создать себе поддержку в Англии. Он будет ею править 22 года. Он не будет никем не свергнут, хотя в Англии опыт свержения королей был не маленький.
Вот он уйдет... вам пороховой заговор.
Да, была попытка, но он уйдет своей смертью. В целом, его правление было попыткой триумфа абсолютизма. Он хотел править более откровенно абсолютистски, чем Елизавета, отличавшаяся гибкостью, чем Генрих VIII, отличавшийся самодурством. Он писал: «Король не обязан подчиняться законам, так как король и есть закон». Вот почему даже Карл Маркс, который явно не глупый человек, где-то в хронологических выписках заметил: правление Якова – полнейший пролог революции английской. Это совершенно верно. Совершенно верно. Здесь с 13 века парламент в Англии. Он есть и в Шотландии. Но у него нет такого опыта, как у английского. С 13 века парламент. Он претендует на серьезное участие, прежде всего, в ватировании налогов. А этот объявляет, король не обязан подчиняться законам. Он сам закон. Этим он и готовит революцию. Первый парламент. 1610 года. Да, но сначала первая попытка. 1605 год.
Да, кстати, хочу сказать, что Ксения мне пишет, что нет, в школе изучают. Якову Первому посвящен четвертый пункт параграфа 8 «Английская монархия» в 7 классе. Автор Данилов.
Какие у нас замечательные дети.
Да. Они знают, спасибо большое.
Помнят, спасибо.
В мое время не писали.
В 1605 году состоялся знаменитый... В общем, раз это триумф абсолютизма, то он должен сталкиваться, раз он правит как суперабсолютный монарх, против него должны быть заговоры, настоящие и мнимые. Ну, первое, что очень ярко прозвучало, это в 1603 году, в год прибытия, он арестовал, по его приказу арестован Уолтер Рэли, мореплаватель, фаворит Елизаветы.
Пират.
Поэт, пират, драматург, историк. Талантливейший человек.
Человек Возрождения.
Возрожденец английского, да, представитель английского Возрождения. Он состоял в заговоре против кандидатуры Якова. Тогда, когда он еще не был ни королем, ни против реального короля, а против кандидатуры, да. Пытаясь выдвинуть другую даму, родственницу
Арабеллу Стюарт.
Да, да, Стюарт. Его тут же судят, и приговор Якова Первого, так сказать, по велению короля, суд выносит смертную казнь, а Яков Первый отсрочил ее на неопределенное время.
Вот это очень замечательно, на неопределенное время.
В результате талантливый мыслитель проводит 12 лет в Тауэре, где есть возможность сосредоточиться на интеллектуальных трудах.
Мы про него сделаем обязательно.
Он очень много там написал, в 1616 даже был выпущен, но затем, после очередного путешествия и не привезя много золота, а привезя конфликт с Испанией, таки казнен. Все вспомнили. А ведь смертная казнь-то не отменена.
Не отменена, да. Это и по старому делу был казнен.
Казнен по старому делу в 1616 году, по отсроченному смертному приговору. И, конечно, самый знаменитый заговор – это 1605 год, пороховой заговор. А в связи с этим событием до сих пор в Англии перед открытием сессии парламента, ну, во-первых, 5 ноября отмечается как такой особый день чудесного спасения королевской семьи и парламента, и обходят подвалы парламента с факелами, символическое действие, означающее, что мы помним, что надо быть бдительными. Что это было? Это был заговор католиков, реальный, настоящий. Он очень быстро их разочаровал. Прошло 2 года, как он у власти в Англии. Он их быстро разочаровал. Все-таки все верили. Люди, корнями уходящие в Средневековье, верили больше всего, что в память матери, наследство матери, католички и мученицы. Ее уже рассматривают как мученицу. Как же сын обязательно? А он, в общем-то, уже политик раннего нового времени. Ему важнее сохранить мир. Ему важнее учесть, что война для Англии, например, сейчас с Испанией, будет с непредсказуемым результатом. Не ввязываться в какие-то авантюры, а не кровь мученицы матери, которую он никогда не видал. А вот эти романтики-католики, это были романтики, очень опасные люди в политических и религиозных распрях, разочаровались в сыне мученицы и решили, что надо истребить его. И фактически всю его семью.
Ну, правильно.
Вот эта жестокость, она, конечно, с точки зрения христианства, трудно объяснима. Но они даже писали, что ничего, пусть погибнет сколько-то невинных во имя этого совершенно святого дела. Во главе стояли дворяне Кэтсби, Перси, очень знатные люди, и не очень знатный офицер Фокс, офицер на испанской службе, как главный реальный исполнитель. Они арендовали подвал под залом заседания парламента, сняли дом, арендовали рядом с парламентом.
То есть все надежно.
Там устроили склад.
Да.
Склад.
Порох.
Хотела сказать сахара, но не стала.
Гексогена.
Да. Строили в духе времени другой склад пороха. Сверху забросали дровами, хворостом. замаскировали. И, в общем-то, это удивительно. Они все приносили страшную клятву, их было много заговорщиков. Никто не выдал. Обычно все заговоры выдаются предателями. Здесь предателя не было. А был жалостливый человек, написавший анонимное письмо своему другу и родственнику, чтобы он не приходил в этот день в парламент. Ибо ожидается очень серьезный удар. Письмо получил лорд Монтигл. «Если вам, дорога жизнь, не приходите, парламент ждет страшный удар». Они хотели так, взорвать, значит, раз взрыв погубит короля, королеву, старшего...
наследника Генри.
Сына
мальчика,
Генри,
мальчика
который
его.
Вскоре умрет, он его, видимо, отравит. Очень талантливый был по всему наследник. Младшего поймать где-то он не там в замке и убить.
Будущего Карла Первого.
Будущего Карла Первого и убить. Да. А принцессу Елизавету, возможно, захватить и провозгласить королевой, ничего не значащей, да, чтобы править вместо
маленькая
него.
Дочка.
Маленькая якобы. Девочка, она не сообразит, кто она, католичка или протестантка. То есть это был очень жестокий замысел. И когда получатель этого письма доложил это лорду-канцлеру, тот говорит, да ну непонятно, бог знает что. Но доложили королю, и Яков, вот он почувствовал запах пороха генетически. Он сказал, удар – это может быть взрыв. Обыскать. И тогда стали обыскивать подвалы, нашли там этого офицера Фокса, под дровами нашли порох. И вот какую речь произнес король по итогам раскрытого заговора. «Гнев Божий карает преступление, однако однако невинное заблуждение вправе уповать на милость неба, а потому не может быть ничего более отвратительного, чем жестокосердие пуритан, призывающих вечные муки на головы даже самых безобидных приверженцев папизма». Он опять ищет средний путь.
Да,
не
да.
будем истреблять ни тех, ни других. И дальше от себя. Что до меня, лично от себя, то этот заговор при всей своей гнусности и жестокости нисколько не изменит образ моего правления. Одной рукой я намерен карать вину, а другой защищать и поддерживать невинность. Не такая плохая речь. Были казни, но не моря крови. Не сравнишь с римскими проскрипциями. Были и помилования, или смягчения, изгнания. То есть, после такого кровавого заговора, как говорится, могло быть и хуже. Нам, россиянам, этот образ мышления очень свойственен. Могло быть и хуже. А достижения его правления были довольно заметными. Прошла колонизация Ирландии в 1607-08, и подданные его полюбили за это.
Первая колонизация, или там десятая колонизация.
Да, но очень массовая, и переселение туда английских мелких землевладельцев, которые там получили больше земли, то есть довольно умное укрепление позиций в Ирландии.
Но не кровавое, как при Кромвеле.
Нет, Кромвель будет страшнее, намного. Начата колонизация, уже вот наши слушатели знают, Вирджиния, также на Бермудских островах, в Индии укрепляет позиции Англии, растет будущая колониальная держава. И только за год до смерти, в 1624 году, он таки вступит в 30-летнюю войну на стороне протестантских князей. Но все события будут уже без него. Важным событием его правления было две вещи еще надо сказать. Дело Фрэнсиса Бэкона,
вот, да.
одного из величайших мыслителей, что тоже опять говорит несколько в пользу, как ни странно, в пользу Якова I. Прежде всего, Фрэнсис Бэкон, лорд-хранитель печати, лорд-канцлер Англии. Скажи мне, какого ты держишь лорда-канцлера, я что-то скажу о тебе. Это же суперумник, это гуманистически широко образованный человек. Он его держит лордом-хранителем печати и канцлером. Титул барона он получает и виконта Сент-Олбанского, но в 1600... Ведь он долго держался, после 1603 года он его держит. А в 1621 пришли наветы. Или правда?
Фрэнсис Бэкон... Мне нравится от вас, я слышу. Пришли наветы. Или правда?
Не знаю. О том, что он берет взятки. Первая взятка некая леди Уортон, вот в таких вот довольно мелких делах, всегда какая-нибудь леди, между прочим, сообщила, что 2 года назад... дала Фрэнсису Бэкону взятку в 300 фунтов.
Большие.
Даже по тем временам большие, но не колоссальные. И как бы потом, в ходе разбирательства в парламенте, а это называлось импичмент, суд над высшей, вот знаете, это импичмент. Якобы еще 6 эпизодов, и он во всем признался. Да, было, да, брал. Приговор. Он довольно длинный, но совершенно милостивый. Возмещение 40 000 фунтов должен подвергнуться заключению на время, определенное королем. Несколько недель он просидел в заключении. А с этого времени и далее лишается возможности занимать любую общественную должность или место и заседать в парламенте, и бывать при дворе. 3 недели в Тауэре примерно. И после этого 5 лет яркой творческой жизни. Милостивый приговор. То есть, видимо, Яков I, Стюарт, при всех вот извивах его судьбы, сказалось его превосходное образование, он все-таки понимал, что перед ним Бэкон, а не кто-то.
Ну,
что
это круг... Рейли он не понимал.
Да. Понятнее. Да. Рейли одновременно и пират, и фаворит Елизаветы, и мало ли что. А это просто умный лорд-канцлер, который или попался на взятках, или очень красиво показали, что попался на взятках. Взятки – явление интернациональное и, к сожалению,
и вневременное.
По моим, да, понятиям, пока вечное. Что здесь сказалось в этой милости, и 5 лет Бэкон написал еще замечательные вещи. То есть он умеет ценить вот фигуру Возрождения. Этому есть еще подтверждение. Он был покровителем поэтов, совершенно реальных.
Это вы про Бекингема?
Нет, я про Шекспира.
А, извините.
Да, у него были фавориты. Да, Алексей Алексеевич. Ну вот,
знаменитый Бекингем.
Когда идешь до культуры, так вы сразу какую-нибудь, да вот, шпилечку.
Бекингем тоже был фаворитом, не только фаворитом, но и меценатом, как известно.
Но сравнить его с Шекспиром-то, пожалуй, не получится.
Нет, сам Бекингем был, у него тоже при дворе были артисты.
Да, это традиция их возрождения. Но, во всяком случае, вот этот человек, Яков I, способен был поддержать настоящий талант. У него были фавориты. Всегда молодые, красивые мужчины. Что только об этом не пишут, но поскольку при этом у него было еще и 7 детей от Анны Датской, я не буду в эту тему вникать, как всегда. Обойдем ее стороной.
Ну, я пропущу,
среди этих красивых фаворитов был и Бекингем, который очень подружился с его сыном младшим, но Карл. Старший уже умер, с Карлом, будущим последним Стюартом перед казнью во время революции, которого Карл казнят, а Бекингем его приятель, легкомысленный, авантюрный человек.
Но премьер-министр.
Но покровительствовал всерьез. Да, фаворитизм.
Да.
Это фаворитизм. Раз он заявил, что король и есть закон, он должен вести себя так. Хочу, и этот будет главным. Хочу, и этот. Это издержки абсолютизма. А покровительствовал он таким поэтам. Шекспиру, Бену Джонсу, очень известному поэту Возрождения, Джону Дона. Вот это замечательный человек, может, когда-то рядом с кем-то он сейчас пройдет, правнук Томаса Мора. И очень талантливый. Его поэзия, переведенная на русский язык даже, производит большое впечатление. Присвоил шекспировской труппе «Глобуса», именно шекспировской, там было несколько трупп, статус королевской труппы. Это было очень важно. Актеры стали очень хорошо зарабатывать. И завидую Карлу I Стюарту. Он присутствовал на премьерах «Отелло» и «Короля Лира». Елизавета в свое время побывала только на премьере «Комедии ошибок». И оценить тогда, ну, «Комедия ошибок», вроде развлечения, шуточно, что это Шекспир. А вот он оценил. Тем более, что он под его патронажем был осуществлен перевод Библии. Она называется «Версия короля Иакова». До сих пор так и называется. Перевод как бы слегка адаптированный к английской культуре Возрождения. Литературное наследие его огромно. Анонимный сборник стихов, о котором я говорила, по стихосложению. «Возражение против табака». Очень занятно. Он был ярым борцом с курением.
А как раз в это время
курение
из колонии
привез Рейли. А потому он и был борцом. Он был ярым борцом с курением. Рейли, этот колоритный, этот любимчик нации.
Да.
Курильчик, любимчик.
Курильщик трубки.
И курильщик, и любимчик Елизаветы, и нации. Да. Мне кажется, Яков ему просто завидовал. Красавец, авантюрист. И все время с трубкой. И вот Яков становится ярым борцом с курением. Он пишет это произведение, «Возражение против табака», в 1604 году, но второй год своего правления. Но есть и другие вещи, говорящие о том, что интеллект у него присутствовал. Он посетил великого астронома Тихо Браге. Я специально стал разбираться, так мало слышала про Тихо. Ну, название есть, но на Луне там и так далее. В общем-то, это был человек, которому король Дании подарил остров. Чисто королевский подарок. Вот бывают и такие правители.
Папа, кстати, Анна, жена короля.
Да, тесть. Да, да, да.
Тесть.
Да. Замечательные были правители в эпоху Возрождения. Встречались не все, но встречались и такие. Яков не принадлежит ровно к ним, но где-то рядом. Он посетил этого Тихо Браге. Ему было очень интересно то, чем он занимается. На островке, подаренном королем между Копенгагеном и Эльсинором. И что главное, посвятил ему 3 восторженных сонета. Яков I Стюарт писал сонеты. А специалисты, ну, поверю им, замечают разницу между сонетами тех, кого я называла, стоящими поэтами, и его. Как бы они более ремесленные. Но любопытно, что он сам это понимал, написав «Опыты подмастерья в искусстве поэзии». Он себя называл подмастерьем, говоря, что он выше законов. Перед поэзией он снимал шляпу. Умер своей смертью 27 марта 1625 года.
В отличие от папы, мамы и сына. И обоих
да,
сыновей.
Да, вот просто ему таки повезло. 27 марта 1625 года во дворце Теобальдс близ Лондона он скончался, оставив, как ему казалось, относительно благополучную Англию своему сыну Карлу. Он не мог предвидеть, какая жестокая судьба ждет Карла. А надо было. Готовил революцию непрерывными дрязгами с парламентом. Договорился бы об относительно установившейся в стране системе равновесия между абсолютизмом и парламентом. Было бы гораздо лучше. На это его талантов ремесленника не хватило.
Наталья Ивановна Басовская, программе «Все так».